Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня понедельник, 24 июня, и в ближайшие 54 минуты мы с вами будем обсуждать главные события дня. И есть сообщение с пометкой «Срочно», грязная нефть может быть вытеснена с территории Белоруссии по трубопроводу «Дружба» досрочно, уже в июле. Об этом информирует белорусский оператор трубопровода. Подробностей пока никаких нет. А мы начинаем с вами. Исламское государство, запрещенное в Российской Федерации, взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Грозном. Это произошло напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет «Новая газета», ссылаясь на сайт Intelligence Group, который отслеживает вот эти вот активности боевиков. Нападение произошло в воскресенье. По данным телеграм-канала «База», 21-летний Ахмед Барзаев на каршеринговом автомобиле остановился перед Министерством строительства, подошел к сотруднику ДПС, ударил полицейского ножом в затылок и плечо. Свидетелем нападения стал сотрудник Росгвардии, проезжавший мимо. Джабраилов, вот как раз сотрудник Росгвардии, выскочил из автомобиля, смертельно ранил нападавшего. Боевик ответным огнем из двустволки тоже успел ранить Зелимхана в живот. А на сайте МВД Чечни говорится только об одном пострадавшем в результате нападения, о сотруднике полиции. В сообщении ведомства сказано, что полицейский был госпитализирован, но он находится в состоянии средней тяжести. Алексей Малашенко с нами сейчас на связи, руководитель научных исследований Института диалога цивилизации. Здравствуйте, Алексей Всеволодович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли действительно утверждать, что в данном случае действительно запрещенное исламское государство причастно к этому нападению, потому что, наверное, в зависимости от того, с кем мы имеем дело, уже там спецслужбы строят свою работу, как этому противостоять? Ну, то есть, условно, либо это какой-то одиночка, либо это действительно вот эти сетевики.
Ну, во-первых, это наверняка не сетевики, и наверняка никакой приказ откуда-то, оттуда, из собственно, исламского государства не был отдан. Другое дело, что сам факт того, что это государство было, что оно еще существует, оно, конечно, оказывает влияние на сознание, на деятельность людей, особенно тех, у которых, я бы сказал, не все хорошо с нервами. А потом, понимаете, какая вещь? Ну, исламское государство и двустволка. Ну, согласитесь, для исламского государства это выглядит несколько несолидно. Поэтому я думаю, что это убийца-одиночка, террорист-одиночка. Ну, а чем он там вдохновлялся, поскольку его больше нет, мы уже теперь никогда не узнаем. Другое дело, что вот этот теракт, он вписывается в периодические теракты, которые там происходят, в Чечне. И если вот это событие, последнее, ну, так сказать, это не повлияет на общую ситуацию никак, то, что в Чечне происходит крайнее омоложение терроризма, и, кстати, по мнению многих специалистов, это тоже не связано с исламским государством, вот тем, который где-то существует, а связано вот с той ситуацией, которая в самой Чечне. Вот это действительно опасно. Понимаете, появились террористы-дети, которым там по 11, по 12 лет, и возглавляет вот эти, хотите группы, хотите сети, но тоже ребята по 18, по 19 лет. Вот это реальная опасность, и этому нужно каким-то образом противостоять.
А почему, А почему, Алексей Всеволодович, вы считаете, что это действительно не члены группировки, запрещенной в России? Потому что, ну, если с руководствоваться логикой, что сам Аль-Багдади, например, не отдал приказ, да, то это же не отменяет того факта, что исламское государство запрещенное, это же сетевая структура, а значит, там не обязательно вертикаль какая-то отдает приказ.
Ну, понимаете, ячейки
отдавать, есть, нет?
Отдавать приказ на что, собственно говоря?
Ну, атаку, на устрашение.
Приказ, это нужно готовить. Это нужно готовить, это какая-то нужна конкретная цель, чтобы было видно, что это совершено действительно сетевой организацией. Вот. А поскольку, кстати говоря, сейчас у исламского государства, как вы знаете, не те силы, хотя оно существует, то мы знаем...
Но идеология-то есть? То есть как искоренить вот эту идеологию?
Как идеология, я вам говорил, конечно, влияние есть. Так. Но нет вот непосредственного контакта, непосредственной связи, понимаете, такой организационно-технический. Ну и давайте же все-таки вспомним, какое количество было терактов и происходит терактов, и очень часто именно исламское государство берет на себя ответственность, хотя потом выясняется, что там его...
А берет, чтобы что? Напоминать о себе, что и устрашать кого-то вот этой информационной атакой, получается?
А это их идеология. Ага. Это их идеология. Это идеология...
Монополия на террор.
И отомстить.
Монополия на террор.
Ну, они прекрасно понимают, что уже никакой монополии давным-давно нет. Угу. Но, тем не менее, показать, что они сильны, что они повсюду. Вот это их на сегодняшний день, я бы сказал, такая главная идеология.
Ну, Алексей Васильевич, в связи с тем, что вот такое произошло в Грозном, какие выводы нужно делать? Потому что мы прекрасно понимаем, да, с там, момента того, когда угоняли самолеты, даже события в Соединенных Штатах, где-то в другом месте. Сейчас человеку, который имеет какие-то убеждения определенные террористического склада, экстремистского, ему достаточно, не знаю, угнать грузовик, где-то достать нож, кого-то ударить, и уже он себя будет считать вот, значит, вот этим вот бойцом вот этого фронта. И, вот значит,
он себя идентифицирует, он.
Но я это же сложнее получается работать с такими людьми.
Естественно, сложнее. Вот это самое главное. Вот как это все предотвращать?
А как?
По поводу волков-одиночек мнения нет. Вы знаете, я принимал участие в очень большом количестве конференций, угу. И все разводят руками. Все даже те, которые за это отвечают. Это не потому, что, так сказать, плохие профессионалы, а потому что, ну, пойди, так сказать, докопайся до этих одиноких волков. Это очень тяжело. Но... Когда ты имеешь дело с какой-то организацией, с какой-то институцией, это одно.
Так.
А когда неожиданно под влиянием каких-то соображений, да, он там, не знаю, экстремист, сам радикал, он долго ждал своего часа, угу. А потом неожиданно, я не знаю, ветер подул, ураган начался, собака укусила. Он взял и это сделал. А вот это главная опасность. А идеология сама вот этого создания мощного, жесткого исламского государства, она ведь была до ИГИЛа, она будет после ИГИЛа и так далее. Поэтому вот это главная проблема сейчас. А для Чечни, повторяю, вот эти вот дети, это очень сложно, потому что...
Ну, 21-летний, это тоже ребенок, вы имеете в виду? 21-летний, в смысле, что он молодой.
Нет, ну, я не имею в виду вот этого парня конкретно. Я имею в виду то, что было до того. До того, понимаете?
То есть это укладывается в одну какую-то канву?
Это укладывается, что нам с этим жить. Вот, что печально. И не только в Чечне, не только в России, но и, к сожалению, по всему миру.
Ну, значит, здесь какие варианты? Понятно, что когда была ликвидация и борьба с террористическим исламским государством, запрещенным на территории Сирии, было, в принципе, понятно, как с боевиками бороться и так далее. А вот когда возникает проблема, о которой вы говорите, здесь есть варианты хотя бы? Или просто вот эти вылазки есть, нужно быть, я не знаю, бдительными, и что дальше? То же самое, что было в Европе.
Понимаете, какая вещь? Тут есть два момента. Есть там конкретная практическая работа, выявление, кто, где, когда там, угу. Сам чего-то сделал или может сделать. Это первое. Это хотя бы более-менее понятно. А вот как противостоять этому идейно, пока ни у кого и нигде не получается. Потому что терроризм, экстремизм исламский, угу. Он возник ведь не вчера, не позавчера. Простите меня, вот та самая исламская революция, которая была в Иране. Мы уже забыли, как она происходила и какие были ее последствия. Поэтому это все намного серьезнее. И это не болезнь, знаете, которую взял и вылечил чем-то. Uh-huh. Это тренд. Это тренд, существование которого, в общем-то, объективно и в каком-то плане даже неизбежно. В нашей нынешней ситуации.
А как вы видите работу? Вот, например, у нас же была история, когда возвращали женщин с детьми из вот этих вот анклавов исламского государства, запрещенного там,
да,
из Сирии и так далее.
Да, это не только у нас.
Какая...
Это,
да, в других странах тоже это происходит. Вот. С ними какая-то тоже работа проводится. Как всех разве можно взять на карандаш?
На карандаш всех при всем большом желании взять нельзя. Но то, что возвращаются эти женщины, их возвращают вместе с детьми, это, понимаете, что какой плюс? Uh-huh. Люди, вот эти дамы приезжают из-за того, что там они себя не обрели. Понимаете? Там они не нашли своего места. И когда они приезжают, так или иначе, это общение с соседями, может быть, там еще каким-то образом, они высказывают те идеи, что мы искренне в это верили, или там мы поехали, допустим, за мужьями.
Да. Ну, понятно, да, или заставили.
Что они совершили ошибку, вот посмотрите на нас, вот мы были в исламском государстве, вот мы вернулись, так где лучше? Здесь, конечно, а не там. Поэтому это очень важный момент, очень важный. И недооценивать его нельзя, поэтому те усилия, которые предпринимаются по возврату, это очень хорошо. И бывают, конечно, глупости, когда эти дамы приезжают, и они просто попадают под колпак, и к ним все время относятся как к потенциальным, так скажем, да, с подозрением, пособницам терроризма. Ну, что делать? Вот такая жизнь.
Ну, с вашей точки зрения, Алексей Васильевич, то, что произошло в Грозном, это борьба действительно каких-то там экстремистов с силовыми структурами или действительно есть опасения насчет там гражданского населения? Ну, то есть невозможно это сразу
определить. Посудите сами. Один человек с ножом и двустволкой. Ну что, на этом выстраивать какую-то концепцию огромную?
Просто псих.
Меня больше волнуют дети.
Просто волнуют дети, я поняла. Да, спасибо. Алексей Малашенко был с нами на связи, руководитель научных исследований Института диалога цивилизаций. Представляет свое видение вот этой проблемы, которая возникает, потому что и считает, что вот то, что запрещенное исламское государство объявило, что берет на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Грозном, это может не соответствовать действительности, потому что, ну, как Алексей Малашенко считает, не тот вид оружия, не тот масштаб и так далее. А, возможно, это какой-то одиночка был. Какие тут варианты и как бороться с этими одиночками? Действительно, вопрос не только для Российской Федерации, потому что если речь идет о каком-то крупном вот этом, ну, противником, наверное, так его можно назвать, террористов, то тут более-менее понятно как. Вот, например, как в Сирии. А когда речь идет уже об одиночках, и непонятно, что у этого человека в голове. Может быть, он сосед, и вот действительно так... А вдруг что-то ему в голову взбрело, он взял нож и двустволку и пошел на сотрудников Росгвардии и полиции нападать. Поэтому здесь, как сказал Алексей Малашенко, сложностей много, работы тоже очень много. И как эту работу вести, это тоже вопрос большой остается.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Если помните, Дмитрий Медведев не так давно говорил, что пора бы нам подумать о четырехдневной рабочей неделе. Быть в тренде с миром. ВЦИОМ пошел в народ и выяснил, а что же народ рабочий об этом думает. И выяснилось, что жители России не поддержали идею четырехдневной рабочей недели, против этого высказались 48% респондентов. 29% были за. В то же время 17% отнеслись к возможности такой перспективы безразлично, 6% затруднились с ответом. Большинство противников четырехдневной, простите, рабочей недели оказалось в населенных пунктах до 500 тысяч человек, а также среди людей старше 60. Сторонники идеи – это преимущественно жители мегаполисов и крупных городов, а также те, кому не исполнилось 35 лет. С нами сейчас на связи Олег Бабич, член Совета Конфедерации труда России. Попробуем сейчас понять, почему же такие результаты. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Что не так? Казалось бы, предлагают работать эффективнее и поменьше 3 выходных. А что не нравится людям, как вы думаете?
Ну, полагаю, что большинство респондентов просто не до конца поняло, в чем заключается предложение. И, скорее всего, просто выражает опасения,
что денег меньше будет.
Сокращение, да, что сокращение рабочего времени приведет к сокращению заработной платы. Хотя, в общем-то, если мы посмотрим на такие общемировые тенденции в этом вопросе, то опасения наших сограждан, ну, скорее всего, не имеют под собой никакой реальной почвы. Мы видим, что во многих странах, ну, достаточно высокой производительности труда, рабочее время за последние там 30-20-10 лет постепенно сокращается. Какие-то страны переходят там на частичную четырехдневную работу, а какие-то страны просто сокращают нормальную продолжительность рабочего времени. И при этом уровни доходов там в целом не падают, ну, по крайней мере, в абсолютных цифрах. Мы сейчас не будем говорить про, так сказать, общие относительные, так сказать, доходы в мире, кризис и так далее. Угу. Поэтому, в общем-то, мы можем взять и Францию, и Германию, и Голландию, в целом еврозону, Евросоюз, где общая продолжительность рабочего времени меньше, чем 40 часов, по крайней мере, в последние 10 лет. Ну и, в общем-то, наверное, не стоит объяснять нашим слушателям, что уровень доходов в этих странах, ну, оставляет для нас, то, в общем-то, можно только позавидовать.
Олег Борисович, да? А правильно ли я понимаю, что сокращение рабочей недели влечет за собой, в принципе, пересмотр того, как труд должен оплачиваться? То есть сейчас у нас есть формальный подход, это оклад, например, делится на количество часов, и таким образом выводится какая-то формула. Ну, значит, и это за собой потянет. Но здесь что легче сделать? Действительно формулу поменять или оставить как есть? Потому что некоторые говорят, а зачем на 5-2 растягивать, если можно все это сделать и не за 8 часов, например, да, а за 5 и в течение 4 дней?
Ну, безусловно, если, скажем так, предложения, которые у нас сегодня высказываются, все-таки будут каким-то образом воплощаться в жизнь, то это потребует определенных изменений в, так сказать, законодательной нормативной базе. То есть, что должно закрепить, по крайней мере, вот тот вопрос, которого так опасаются вот респонденты, наши граждане. Так. И, конечно, формула расчета заработной платы должна быть каким-то образом изменена. Например, должно быть установлен какой-то минимальный, например, минимальная почасовая ставка, которая гарантирует при, допустим, выработке тех же 40 часов или 35, если мы пойдем там 32, тот же самый доход, который люди сейчас имеют. То есть мы вообще должны вот уйти от того так называемого прожиточного минимума или минимальной системы, минимальной оплаты труда вот на этой низкой планке. Да, мы должны перейти к какой-то достаточно эффективной константе, которая должна обеспечить работникам достойный уровень зарплаты.
Олег Борисович, так получается, что мы все равно, даже выводя какую-то новую формулу, гипотетически рассуждая с вами, да, ставим зависимость не эффективности труда от времени, а именно времени от зарплаты?
Ну, здесь зависимость имеется, безусловно. И чем больше человек работает, тем больше он зарабатывает.
Серьезно? Я думаю, что с вами готов поспорить.
Я понимаю, да, что вас рассмешило. Согласен, к сожалению, в нашей стране. Я говорю о теории, но практика, конечно, показывает немного иное. Согласен с вами, что, по идее, должно быть следующим образом. Если у человека вырабатывает норму, у него есть оклад, и он эту норму вырабатывает за те же 4 дня, его, а сейчас он эту норму вырабатывает, допустим, за 5, а будет вырабатывать за 4, то его оклад никак не должен изменяться.
Понятно.
Несмотря на то, что он там отработал меньше времени. Он же выработал ровно столько, сколько было необходимо. И эта выработка, она почему увеличилась? И почему позволила за меньшее количество времени произвести столько же продукции? Потому что производительные силы выросли, потому что производительность труда растет. И это и позволяет высвобождать рабочее время, уменьшать его количество, и необходимое количество затрачиваемого рабочего времени, конечно, здесь уже другое. Работник должен получать.
Олег Борисович, вот как раз, а на кого мы, в принципе, ориентируемся? Потому что я сразу вот в этом споре, сколько человек должен часов работать, вспоминаю Джека Ма, незабвенного основателя Алибабы, который говорит 6 дней в неделю по 12 часов, и это нормально. Мы на кого ориентируемся скорее? И что мы берем за основу, когда мы решаем рабочий день увеличить, например, да, или рабочий день, наоборот, сократить?
Ну, вопрос уже скорее не из области нормирования труда, а из области философии. Давайте, скажем, исходить из следующего. Вот для чего существует человек? И для чего существует труд? Труд для того, чтобы обеспечить человеческую жизнь, нормальное существование? Или человеческая жизнь существует для того, чтобы, так сказать, производить некие, так сказать, объекты производства?
Понятно.
Вот если мы ради труда, то, конечно, Джек Ма, ну, вперед, давайте станем роботами. Вот мы не люди, а роботы. Да, Джек Ма прав. Но если мы трудимся для того, чтобы все-таки зарабатываемые нами как-то реализовать в свободном времени, то, наверное, мы должны думать о том, как получить больше свободного времени, чтобы в итоге реализоваться как личность. Вот ради чего вообще существует?
Ради чего? Ради чего жить? Я поняла, спасибо. Олег Бабич был с нами на связи, член Совета Конфедерации Труда России. В итоге в философию мы с ним ушли, но здесь есть, безусловно, доля правды, потому что нужно понять, а ради чего работать и эффективность рабочего времени. И вот здесь Дмитрий сразу говорит, есть люди, у которых нет четких объемов и критериев для рабочего дня. Пример, вы радиоведущий, например. Ну, 8 часов, вы знаете, были примеры, когда радиоведущие и в Книгу рекордов Гиннесса хотели, и по 24 часа работали в эфире. Ну, наверное, это сложно все-таки. Есть люди, безусловно, которые могут, может быть, и 8 часов проработать, но эффективность такой работы, она какова будет? Я работаю ради отпуска, говорит Григорий из СПБ. 046-й, почему мы постоянно кого-то должны равняться? Мы сами что? Идиоты, говорит Лев. Ну почему же, 046-й? Вам напомните, как родился 8-часовой рабочий день? Наверное, сразу становится понятно. А, так, на службу ЖКХ, посмотрите, автодорожная служба по такому принципу работает полстраны. Ну, вы имеете в виду просто слегонца, не напрягаясь, а то время пройдет. Так, я уже 4 дня в неделю работаю, правда, по 12 часов, и люди боятся, что им нечего будет делать в свободное время. Игорь Беспрозванный говорит, вы ходите на работу просто потому, что вам больше нечем заняться. Вот почему. Поэтому вам нужно сидеть на работе 8 часов, 9 часов, а может быть и больше. 7373948. Для вас оптимальный рабочий график какой? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Борис Семенович.
Борис Семенович, да.
Ну, для меня рабочий день начинается с утра до вечера.
Так.
А дело в том, что вот все эти теоретики сокращенного рабочего дня, они забывают о том, что у нас производительность труда намного ниже, чем в странах, на которые они ссылаются, намного ниже, в несколько раз ниже.
Ну и затем Я поняла, вы говорите про другие страны, что у нас производительность невысокая. Ну так и зачем тогда сидеть? Вот здесь то же самое. Производительность можно повышать тем, что вводить какие-то оборудование какое-то, еще что-то. Ну, новые схемы придумывать. Но точно так же человек, который ничего не делает 8 часов, он может и ничего не делать 6 часов. От этого ровным счетом ничего не поменяется. Причем я сейчас вспоминаю, что кто-то, приводя в пример какого-то там кризис-менеджера, который пришел на определенный автокомбинат российский, иностранец, сократил много людей. И в итоге выяснилось, что производство повысилось от этого, потому что люди фактически ходили на работу, но особенно ничего не делали, а деньги получали. Вот такой безусловный доход в формате нашего государства. Здравствуйте, алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, какой вам график нужен, скажите?
Вы знаете, я бы вообще полставочки хотела бы иметь. А вообще-то, знаете, я вот одного не пойму. Вот почему все время крутят, вертят, Юля, тут, знаете, что? Вот он такие объяснения, правильно, товарищ? Звонил слушатель и сказал, что то они нам рассказывают, что производительность у нас не такая.
Вот сколько вам нужно, я говорю?
Логически
сколько
бы,
вам нужно?
Низкая производительность. Логично бы тогда, что вместо 5 рабочей, 5 дневки была 6-дневка.
Зачем?
Теперь выясняется, что они беспокоятся, как бы мы ни переработали. Ну хорошо, хоть бы объяснили бы по-честному.
А вам сколько надо? Вам сколько надо работать по-хорошему?
Ну я просто уже, знаете, молодая пенсионерка.
А, вы молодая пенсионерка. Пенсионерка, тогда не про вас сейчас разговор идет. Здравствуйте, алло.
Алло, Григорий.
Да, Григорий, коротко, пожалуйста.
Дневка это хорошо, главное, чтобы зарплата не упала, да.
Главное, чтобы зарплата не упала. Но никто пока, по крайней мере, не говорит о том, что вот вы 5 дней работаете, получаете 3 рубля, а будете работать 4 дня в неделю, будете получать 2 рубля 50 копеек. Не всем подойдет, говорит деревенский парень. А, так, кто еще? В Курганской области гектары, знаем мы эти, ну, это что-то другое. Производительность надо повышать, поэтому если сократить рабочее время, то формально она вырастет. А мы как раз мы говорим о том, про формальность или нет. А сейчас формально сокращаем рабочий день, чтобы производительность выросла, или просто сокращаем рабочий день, потому что производительность, она и так не выросла, поэтому что вы 8 часов сидите, что 5 часов сидите, что 5 дней сидите, что 4 дня. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Министерство сельского хозяйства поддерживает введение минимальной розничной цены на винные напитки. И ведомство готово детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли, говорится в сообщении министерства. Предложение о введении таких цен было высказано на совещании, которое 10 июня провел вице-премьер Алексей Гордеев, и, сославшись на мнение отраслевых экспертов, Минсельхоз теперь отмечает, что введение минимальных цен на эту продукцию позволит вытеснить с рынка контрафакт, нелегальную продукцию, а также оказать дополнительную поддержку отечественным виноделам, виноградарям, производящим качественную продукцию из местного сырья. Винный напиток, если вдруг кто не знает, это алкогольная продукция, содержащая не менее 50% виноматериалов. Представители Минсельхоза принимают активное участие в совещаниях, и участие Минфина, естественно, предполагается. В настоящее время минимальные цены в России установлены только на водку, коньяк, бренди и шампанское. Вопрос о введении минимальных цен на вино обсуждается уже много лет. На совещании у Гордеева ряду ведомств было также поручено проработать вопрос о выделении отечественной винодельческой продукции в винной карте Организации общественного питания. Речь идет о том, чтобы выделять и размещать эту продукцию перед остальными наименованиями алкогольной продукции. То есть, с одной стороны, предлагают для начала повысить минимальную цену, чтобы от контрафакта избавиться, а с другой стороны продвигать российского производителя тем, чтобы в меню именно выделять российские вина такие-то, такие-то. Пожалуйста, пейте не хуже, чем иностранные. 7373948. Для вас понятна вот эта зависимость, что если вы видите минимальную цену, точно это становится, скажем так, получается невыгодно каким-то людям, которые делают некачественную поддельную водку, бренди, коньяк, теперь вот это все. МИК говорит, портвейн, три семерки в тетрапаке и, следовательно, поясните, пожалуйста. Ну, здесь речь идет не про тару как раз, а про то, что, в принципе, минимальная цена будет, а значит, получается, демпинговать не получится, а значит, потребитель, получается, будет огражден от некачественного товара. Здравствуйте, Вадим Дробис с нами сейчас на связи, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра». Вадимович, эффект вот от установления минимальной цены на водку, коньяк, бренди и шампанское уже себя оправдал, чтобы мы понимали, как это будет с вином работать?
Ну, давайте будем говорить с точки зрения государства, бизнеса и потребителя.
Давайте.
С точки зрения государства, определенной степени, конечно, это хороший механизм. Государство – самый большой спекулянт. Ну, например, если бутылка водки официально стоит 215 рублей, самая дешевая, то 130 почти рублей зарабатывает на ней государство в виде акциза и НДС. То есть заработок производителя мизерен, и основную заработок после государства имеет оптово-розничный сектор. Но беда минимального института или инструмента минимальных розничных цен в России такова, что они заниженные. То есть государство хитрит перед потребителями, делая вид, что оно заботится о потребителе, создавая иллюзию доступной цены. Ну, в любом случае, эта доступная цена в 5-6 раз выше относительно зарплат, чем в Западной Европе. Ну да бог с ним. Поэтому там, кстати, никто не пьет настойку боярышника вместо алкоголя и так далее. Никому в голову почему-то не приходит. Именно потому, что в 5-6 раз там алкоголь относительно дешевле для населения. Но второе очень важное. Государство считает, что у нас одни альтруисты в бизнесе. То есть, вот, например, есть цена производства, она нормально рассчитывается. А дальше государство почему-то считает, что оптовый сектор работает за наценку в 5%. У них себестоимость, скажем так, всех, услуг в опте минимум 10%. Поэтому обычно в опте 20% наценка, а государство считает, что 5%. Розница минимум за 30% работает, а государство считает, что 15%. Таким образом, у нас цена на водку занижена до 215, а должна быть минимум 240. На коньяк должна быть минимум 450, а у нас там где-то 370-380. Вот поэтому в определенной степени играет роль, в определенной не играет. До того, как появилась система ЕГАИС в легальной рознице, единственным инструментом вот, подтверждения легальности, качества чего-то, это была минимальная цена. Сегодня минимальная цена и не говорит о том, что продукт легален или нелегален, за него это делает система ЕГАИС. В легальной рознице, то есть в магазинах, которые имеют лицензии, там автоматически проверяется продукция при покупке на легальность. То есть там только легальная продукция, но попадается и фальсифицированная продукция, так сказать, ну, например, коньяк, который может быть произведен из, то есть там 100% должно быть, условно говоря, виноградного спирта, а там может быть не 100%, а смесь этилового и виноградного спирта, ну и так далее. Теперь вот о как раз винных напитках, потому что я понимаю, что вам все равно дадут не ту информацию, и вы все равно не разберетесь. Что произошло в 2012 году? Была введена, ну, обновлена категория винных напитков. Винный напиток – это продукт, в котором... То есть вино и игристое – это продукт, в котором 100% винограда в составе. Да. Винный напиток – 50%. До 2012 года огромная доля вина и игристого была фальсифицированной. То есть она была легальной, с уплаченным акцизом. Продавалась в легальной рознице, но была фальсифицированной. То есть там был недостаток винограда. Или вместо винограда вообще там ароматизаторы, красители, химия. Ввели винные напитки, и туда хлынул поток продукции из бывшего сектора вина и игристого. Практически весь контрафакт, то есть весь фальсификат ушел туда. Ну, часть осталась. Вот в результате мы сегодня получили, ну, вина мы в год производим 300 миллионов литров, шампанских игристых 120 миллионов литров и 265 миллионов литров винных напитков. То есть огромная армада перешла туда. Чего хотят сегодня виноделы? Виноделы, то есть фактически они видят, что винные напитки отобрали у них часть рынка. Виноделы хотят высоких цен. Ну вот, например, на игристый у нас сегодня минимальная розничная цена 170 рублей. Так. Уже почти утверждена цена на ближайшее будущее 207 рублей. То есть это дорого. Для значительной части населения с зарплатами до 20 тысяч рублей, а это многие десятки миллионов человек, это дорого.
Ну не установят же 50 рублей. 50 рублей же не установят минимальную
цену. Не понял, еще раз.
Я говорю, 50 рублей не установят, какой бы ни была
минимальная. Нет, 50 нет. Но поэтому вот есть как бы на рынке игристых, шампанских и винных напитков социальный продукт. Винный газированный напиток. Он может 80 стоить, 90, 100 рублей. Они до Нового года, то есть там перед Новым годом они вообще ничего не стоят почти. Опускаются. То есть там вот винограда в два раза меньше. На рынке вина то же самое. Там есть винные напитки по 90, по 100 рублей. Хотя вино из российского винограда, ну бутылка нормальная в принципе, может стоить 135-140 рублей в рознице. Виноделы хотят более высокой цены. Они уже согласились. Это хотел Минсельхоз сначала. Теперь виноделы готовы на 175 рублей. Так вот, теперь вариант, какую именно цену государство назначит на винные напитки. Варианта три. Заниженную, как на водку, на вино, там, ну, ничего страшного. Реальную, тоже ничего страшного. Но если оно сделает вино, потому что, в принципе, винные напитки могут быть 100 рублей. Или там 110.
Да, но была еще была другая проблема, когда винным напитком назывались вполне себе настоящие вина, и тогда появилось вино географического наименования, по-моему.
Нет, нет, это другая, история. Это из другой области. Вино географического наименования отпочковалось вот от самого вина. Не для того, чтобы там отделиться от контрафакта или чего-то. Это, ну, во всем мире эта система работает. То есть вот есть во Франции там село, условно, или шато, там как угодно, не будем там. Вот в этом селе вот он виноградник, вот этот куст конкретного винограда. Он здесь растет давно, и его назначают, вот присваивают ему звание, что вот он здесь рос с этого виноградника, мы вот, вот эта бутылка вина вот с этого виноградника. Поэтому это для того, чтобы, в общем-то, ну как-то географически защитить вот конкретный куст или виноградник. И это вино, конечно, более дорогое, хотя такого вина меньшая часть на рынке, и Франция, и Италия, и Испания пьет в основном дешевенькое вино, в пределах там 3 евро за бутылку.
А здесь-то мы в итоге что получим?
Да. Здесь мы получим, можем получить, как обычно, негативный результат, скорее всего, потому что если виноделов послушают и введут высокую цену, например, 150 рублей, ненамного, виноделы-то рассчитывают, что они отнимут эти объемы, вот 265 литров винных напитков не будет, а они все заберут в вино. На самом деле все будет по-другому. Там, ну, может быть, 10 миллионов литров, 15 миллионов литров добавится к вину, к 300 миллионов литров, может быть, 10 миллионов добавится к игристым, но будет создан в итоге гигантский, глобальный, вот как сегодня рынок нелегальной водки, такой же нелегальный рынок винных напитков для бедных, для тех, кто может тратить не более 100-110 рублей на эту продукцию. Вот для них такой нелегальный рынок будет создан. В каждом, так сказать, крупном населенном пункте будет разливаться там в гаражах эта продукция, и, наверное, 200 миллионов литров винных напитков будут в нелегальном секторе. Все будет зависеть от подхода к формированию цены минимальной розничной на винные напитки.
Понятно. Спасибо.
Вот проблема.
Да, спасибо. Вадим Дробис был с нами на связи. Исчерпывающее объяснение мы получили, что в итоге на выходе можно ожидать от поддержки Минсельхозом введения минимальной розничной цены на винные напитки. Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра», говорит, что все равно от суррогата это не убережет, в конце концов. И здесь есть некая экономическая, экономический спор между участниками рынка, а вот суррогат – это совершенно из другой сферы. Алексей Морозов говорит, что суррогат – стандартная отговорка лоббистов от алкоголя, повысить цены, будут пить суррогат. А мне все равно, или все ровно, деревенский парень говорит. Так, и Григорий из СПБ меняет слова и говорит, что винный напиток – это вино плодово-выгодное в итоге. Но, по крайней мере, есть система ЕГАИС, которая, скажем так, отсекает нелегальный суррогатный алкоголь, а есть система введения минимальной цены. Но Вадим Дробис считает, что минимальная цена у нас, в принципе, высокая, и проблемы того, что употребляют люди напитки сомнительного качества, она все равно остается.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей. Авторами законопроекта выступили Ярослав Нелов, Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Алексей Диденко и Юрий Напса. Или Напсо. Сейчас тонировка на лобовом и передних боковых стеклах автомобиля карается штрафом в 500 рублей. Инициаторы отмены указывают, что такое затемнение широко распространено в мире, поскольку позволяет повысить безопасность управления автомобилем. Причем речь идет, со слов депутатов, именно о тонировке лобового стекла и передних боковых. Автор законопроекта утверждает, что тонировка помогает экономить деньги в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в жаркую погоду, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу. Но основная проблема, по мнению депутатов, заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не гарантирует, что автомобилист не получит штраф. И авторы поясняют, что приборы для замера светонепроницаемости имеют погрешности, а на результаты измерений влияет слишком много переменных, в том числе температура, влажность воздуха, атмосферное давление. Алексей Шарапов с нами на связи, автожурналист. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, здравствуйте.
А действительно ли проблема в том, что люди тонируют лобовое стекло, а не то, что слишком сильно затемняет стекла боковые, нет?
Ну, я вообще не понимаю, откуда у нас берутся эти предложения, потому что...
От депутатов?
Ну, нет, я не понимаю, откуда они у них в головах берутся. Вот есть всякие точные науки, да, они позволяют что-то рассчитать, правильно? И есть наши... законы и регламенты и технические и так далее. И они почему-то совсем не точные. То есть мы запретили пленку тонирующую, которая более чем на 70% ухудшает видимость и обзорность, да?
Угу.
Вот. И ну, решили, что да, действительно, давайте будет так, потому что это действительно мешает водителю смотреть за дорогой. Мы управляем автомобилем прежде всего глазами. Автомобиль всегда едет туда, куда вы смотрите.
Так.
Если вы будете смотреть на забор, но вам надо не в забор, а ехать дальше по улице, вы приедете в забор. Это доказано. Ну, доказано. Да? Пленка мешает этому. Ну, например, если больше 70%. У нас, по-моему, сейчас разрешено как раз 70%. У бронированных автомобилей 60% – это минимальный предел. То есть 60% – это не меньше 60% должна быть прозрачность.
Угу.
Сколько? 10 лет этому закону? По-моему, 10 лет штрафовали. Последний раз штраф у нас увеличился в этом году. И сейчас мы хотим отменить, потому что... Ну, потому что неудобно, невозможно. У нас нет возможности точно устанавливать прозрачность стекла. Да? Давайте тогда разрешим пить за рулем. Ну, потому что погрешность же есть, правильно?
Но все-таки, когда человек управляет автомобилем в состоянии измененного сознания, и когда человек управляет автомобилем просто затемненными окнами, ну, наверное, это несколько разные вещи, нет?
Да, конечно, это разные вещи, так. Я утрирую. Ага. Естественно, я утрирую, я просто не могу понять, откуда вот действительно берутся на полном серьезе такие истории.
Ну, то есть это не проблема. Видимо, депутаты говорят, это не проблема. Давайте то убирать.
Тонировка это не проблема.
А то тонировка это проблема, нет?
Конечно, тонировка это проблема. Потому что вы на дороге общаетесь с водителями, разъезжаете.
А так не хочется иногда.
Понятно, что не хочется. Хочется сказать, слушайте, я не хочу сидеть в аквариуме, давайте.
Ну, примерно, да.
Да. Вот там остальные приводятся, насколько я понимаю, резоны, что это прежде всего защищает автомобиль от проникновения солнечных лучей, значит, это экономит и снижает нагрузку на систему кондиционирования, это абсолютная чушь.
Ну, может быть, просто удобно ездить с тонировкой, вот можно признать, наконец-то, депутаты...
Я думаю, да. кому-то удобно, но это, скорее всего, лежит в области, вот эта проблема лежит в области психиатрии.
Почему?
Ну, то есть, как бы... Ну,
а вы ездите что, в том самом аквариуме, Алексей? Вы в аквариуме ездите?
Я в аквариуме всю жизнь, 20 лет за рулем, никаких проблем. И я четко понимаю, что вот захоти я затонировать автомобиль, я буду мешать другим людям принимать решение о маневре на невысокой скорости.
Так смотрит-то на автомобиль. Не, подождите, смотрит на автомобиль. Невозможно посмотреть, что вы делаете через нетонированное, например, заднее стекло. Ну, невозможно это сделать.
Это невозможно сделать. Так. Например, мы можем увидеть автомобиль на перекрестке нерегулируемом. Ага. Который что-то нарушил, я могу увидеть через вашу машину. Мне скажут, что а как же газели, фургоны железные, да. Через них ничего не видно. У нас, в принципе, не уделяется вот ведению автомобиля взглядом никакого должного внимания. Мы прижимаемся сзади КАМАЗом и закрываем себе видимость, да? И поэтому к нам может прилететь что-то. Мы никак себя абсолютно... обезопасиваем в этом смысле. Угу. Поэтому, в принципе, мы, по-моему, наверное, единственная европейская страна, которая до сих пор не имеет никакого серьезного аналитического центра или подхода к управлению автомобилем. Мы можем принимать закон, потом его менять как угодно.
Ну, то есть нужно оставлять все-таки как есть? Или вообще запретить тонировку, какой бы то ни был? Не 30%, да. Не 70%, нет, не заднее надо стекло, ничего?
Надо оставлять как есть. Давно существует заводская тонировка, угу. Она удобна вполне. Она редко превышает там 75%, то есть она никуда не выбивается за эти. Есть современные вообще пленки, которые, кажется, что ты мало чего видишь в автомобиле, на самом деле она прозрачная совершенно.
Нет, нужно, чтобы водитель видел или нужно, чтобы водителя видели?
Нужно, вот здесь принципиальная разница. Видел. Прежде всего, нужно, чтобы водитель видел, и нужно, конечно, чтобы видели водители. Это в меньшей степени важно, но это тоже важно. Иногда это единственный способ, то есть если я вижу испуганную девушку за рулем, которая никуда не смотрит, но я ее вижу, она в телефоне сидит, и она...
Она точно испугана в этот момент, интересно?
Она испугана, конечно, потому что она в телефоне, она что-то там смотрит.
Понятно, Алексей.
Ее судьба вынуждает управлять автомобилем, хотя она хотела бы просто сидеть в телефоне, ей нужно как-то ехать. И я не знаю реакцию, я не знаю, как она проедет это.
Алексей, я напомню, что сейчас вы тоже с женщиной разговариваете, которая управляет автомобилем. Поэтому давайте не будем всех женщин в качестве примера.
Вы ведете эфир и управляете автомобилем. Тогда я вам просто аплодирую.
Спасибо. У нас есть, кстати, такая программа, да.
Я знаю, да. Единственное, что оправдывает вот сейчас появление, именно сегодня, в понедельник, 24 число, да, вот этой замечательной новости от того, что, мне кажется, депутаты немножко перегрелись. Потому что очень было жарко, и просто банально все перегрелись. Поэтому
на все вопросы нашел ответ Алексей Шарапов. Спасибо. Он автожурналист, говорил, нужно оставлять все как есть. Успею, 2 минуты у нас есть, принять ваши аргументы, уважаемые слушатели. У вас тонированный автомобиль, или наоборот, у вас не тонированный автомобиль, и вы как раз вот из того лагеря и из этого лагеря тоже. Вы за что? Вообще отменить тонировку, как предлагают депутаты, точнее, отменить наказание за тонировку, как предлагают депутаты, или все-таки оставить то, как есть? Или вообще просто с тонировкой будете бороться как угодно. Так, что хотите скрыть? Я против тонировки, говорит Алексей. Так, можно разрешить тонировку передних боковых, например, максимум 35-20. Лоб ни в коем случае тонировать нельзя. Вводила эти нормы для безопасности, вводили, чтобы снизить террористическую угрозу. Чтобы пригородом люди с автоматами не ездили, не поняла, что такое пригородом. Мих говорит, в Чечне сдирают тонировку прямо на посту. Заднее стекло вообще можно хоть в ноль тонировать, говорит Александр. Но все-таки это не очень удобно. 493-й говорит, у нас зима 9 месяцев в году, какая тонировка? Ну, видимо, которая позволяет экономить на кондиционерах. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, по городам, да, спасибо. Сейчас камеры могут заснять водителя. Депутаты хотят давить безнаказанно, считает русский инженер. Почему вдруг у вас такой вывод? 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495. 7373-948. Вы все-таки за то, чтобы тонировку оставлять или тонировку, вот как говорят депутаты, не надо наказывать за это, потому что они говорят, у нас очень сложное вот это полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не гарантирует, что автомобилист не получит штраф как таковой. А плюс говорят, что затемнение широко в мире распространено и позволяет повысить безопасность управления автомобилем. И тонировка еще деньги поможет сэкономить в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер. Проводились ли реальные какие-то исследования на эту тему? Депутаты умалчивают. Но, по крайней мере, есть идея штрафы отменить. Чем это закончится, посмотрим. А сейчас реклама.